Надо было как есть все отдать. Вот душу бы и спас. Ну да бог с ним, с Пафнутьевым и с его переживаниями. Главное это не это. А что? Угадайте, что за сумму пожаловал купец? Откуда же мне знать? Верно, немалую. 1500 рублей. Вот сколько в тряпице было. Митрофаний разочаровался. Всего-то. В том-то все и дело, вскричал Матвей Бенционович. Что за интерес для варшавских охотиться за такой мелочью, да еще идти на убийство? К тому же неизвестно, всю ли сумму Мануила отдал меньшему брату. Поди львиную долю себе оставил. Я ведь с чего начал. Пелагея была права. Не в шкатулке тут дело, а в самом Мануиле. Так что версия с грабежом отпадает. Те, кого мы ищем, никакие не бандиты.
А кто же они?
Митрофаний сдвинул брови. Кому Пелагея ненавистна до такой меры, что нужно ее то заживо замуровать, то ядом травить? Про отравителя мы совсем ничего не знаем. Зато про первого злоумышленника нам известно довольно многое. От него-то мы и станем танцевать, заявил прокурор с уверенностью, свидетельствовавший, что план последующих действий им уже составлен. Как по-вашему, что в истории Рацевича самое примечательное?
«Ну, то, что он из жандармов, и что его выгнали со службы,
а, по-моему, иное. То, что он выплатил долги. Собственных средств на это у Рацевича не имелось, иначе он не довел бы дело до тюрьмы и изгнания из корпуса. Эрго деньги на выкуп из ямы ему дал кто-то другой».
«Кто?» — вскричал Преосвященный.
Тут две версии, в некотором роде зеркально противоположные. Первая лично для меня весьма неприятна. Бердичевский страдальчески поморщился. Возможно, долг был не выплачен, а прощен самими кредиторами. А кредиторами штабс-ротмистра, как известно, были ростовщики-евреи.
Чтобы ростовщики прощали долг? Это что-то неслыханное. С какой стати?
В том-то и вопрос. Что сделал или должен был сделать Рацевич в обмен на свободу? Зачем евреям понадобился специалист по сыску и насилию? Ответ, увы, очевиден. Евреи ненавидят пророка Мануилу, считая, что он оскорбляет и позорит их веру. Видели бы вы, с каким ожесточением злосчастных найденышей гонят от синагоги. Чувствовалось, что Матвею Бенционовичу тяжело говорить такое про соплеменников, однако интересы следствия вынуждают его к беспристрастности. «Ах, владыка, наше еврейство, еще недавно тишайшее из общин, в последнее время словно взбесилось. В его толще пробудились самые разные силы и течения, и все, как на подбор, ярые, фанатичные. Масса еврейского народа заколыхалась, задвигалась, готовая ринуться то в Палестину, то в Аргентину, то, прости господи, в Уганду. Как вы знаете, англичане предложили именно там основать новый Израиль. А более всего возбудились иудеи Российской империи, потому что угнетены и бесправны. Наиболее молодая и образованная часть, искренне пытавшаяся обрести в России настоящую родину, столкнулась с неприязнью и недоверием властей. Ведь евреи у нас стать русским трудно и почти невозможно. Постоянно найдутся охотники помянуть провора прощенного. Или слышали шутку? Когда крестишь жида, окуни его башкой в воду, да подержи 5 минут. Многие из неудавшихся ассимилянтов разочаровались в России и хотят построить свое собственное государство в святой земле, подобие земного рая. А строительство рая на земле – дело жестокое, без крови не обходится. Да я бы и сам... Если бы мне не повезло встретить вас, вероятнее всего оказался бы в лагере так называемых сионистов. По крайней мере, это люди с чувством собственного достоинства и волей, совсем не похожие на лапсердачников. Однако и лапсердачники стали не те, что прежде. У них появилось ощущение, что проклятие, 2 тысячелетия висевшее над еврейством, заканчивается, что близится и восстановление Иерусалимского храма. Тем острее грызня между группами и группками – литовскими евреями и малороссийскими, традиционалистами и реформаторами. Всякая юдофобская сволочь зашевелилась неспроста, распространяя слухи о ритуальных убийствах, тайных синедрионах и крови христианских младенцев. Ритуальных убийств, конечно, никаких нет и быть не может. На что евреям гои и их некошерная кровь? Другое дело свои.
Тут, глядишь, вот-вот до кровопролития дойдет. Особенно из-за этих палестинских дел. В Святой Земле появилось что делить. Никогда еще пожертвования не лились туда таким потоком. Вы уж простите меня, владыка, за эту лекцию. Я к ней прибег для полноты картины. А еще более того, чтобы обосновать свое решение. Поедешь в Житомир? Проницательно взглянул на него архиерей. Да, хочу посмотреть на штаб с ротмистровых кредиторов. Митрофаний подумал немного, одобрительно кивнул. Что ж, дело. Однако ты говорил версии две. Статский советник оживился. Очевидно, вторая версия нравилась ему куда больше, чем первая. Известно, что черта оседлости, в которой находится Волынская губерния, арена деятельности разного рода антисемитских организаций, в том числе и самый крайний из них, так называемых «христовых опричников». Этим жидоненавистникам мало погромов, они не останавливаются перед политическими убийствами. Пророка Мануилу опричники должны ненавидеть еще больше, чем коренных евреев, ведь он, по-ихнему, предатель веры и нации, ибо уводит русских людей из православия в жидовство. Вот я и предположил. Не выкупили ли Рацевича опричники? Что, если они решили воспользоваться человеком, которого погубили евреи?
Что ж, это очень возможно, признал Митрофаний.
Опять-таки получается, что мне нужно в Житомир. Что по первой версии, что по второй, концы следует искать там.
Так ведь опасно, затревожился епископ. Если ты рассуждаешь верно, то они люди отчаянные, что первые, что вторые. Узнают, зачем пожаловал, и убьют тебя.
«Откуда же ему знать?» — хитро улыбнулся Матвей Бенционович. «Меня там не ждут и знать не знают. Да и не обо мне нужно думать, владыка».
«А о ней?» — Преосвященный жалобно воскликнул. «Да чего же я, Матюша, тебе завидую? Будешь дело делать, а я помочь ничем не могу, разве что молитвой».
«Разве что?» — шутливо и укоризно покачал головой прокурор. «Что за умоление молитвы, да еще и из уст князя церкви?» Матвей Бенционович встал на благословление. Хотел поцеловать архиерею руку, но вместо того был охвачен за плечи и прижат к широкой груди владыки так крепко, что едва не задохнулся. Видно, в Бердичевском в самом деле произошла какая-то коренная перемена, не столько даже внешнего, сколько внутреннего свойства. Собираясь в Житомир, он совершенно не тревожился об опасностях. А ведь прежний Матвей Бенционович, вследствие чрезмерно развитого воображения, частенько трепетал перед испытаниями совсем незначительными, а иногда и смехотворными, вроде произнесения спича в клубе или пустякового визита к зубному врачу. Не страх, а лихорадочное нетерпение, необъяснимое ощущение, что время уходит. Вот какие чувства владели заволжским прокурором, когда он прощался с домашними. Механически перекрестил все 13 душ детей, 5 младших спящими, поскольку час был уже поздний. С женой поцеловался наскоро. И тут суровая Марья Гавриловна выкинула штуку. Обхватила Бердичевского своими полными руками за шею и тихо-тихо сказала: «Матюшенька, ты уж побережней. Знай, мне без тебя и жизнь не в жизнь». Матвей Бенционович оторопел. Во-первых, не предполагал, что жена о чем-то таком догадывается, а во-вторых, Марья Гавриловна всегда была очень скупа на душевные излияния, можно сказать, совсем их не признавала. Покраснев, прокурор неловко повернулся и полувышел, полувыбежал на улицу, где ждала казенная коляска.